Всем привет! Фамилия нашего сегодняшнего гостя, возможно, не знакома даже большинству наших зрителей. Ну, разве что тем, кто внимательно следил за развитием Низлингейта, или тем, кто хорошо знаком с историей компании «Юкос». Бывший топ-менеджер компании «Юкос» Константин Коголовский в последнее время в новостях особо не фигурировал, но вот в сентябре, что называется, засветился постом в Фейсбуке, очень неприятным, скандальным, скабрезным, я бы даже сказал, и недостойным абсолютно постом, где вот в весьма недостойных выражениях в адрес Леонида Волкова и Марии Певчих он выражал, значит, свое разочарование работой ФБК, в том числе и фильмом «Предатели», и, среди прочего, упоминал, что жертвовал 500 тысяч долларов на их работу. Что стало своего рода сенсацией, поскольку как раз тогда обсуждалось, можно ли брать деньги у олигархов, кто живет на содержании олигархов и так далее. Причем этот дискурс шел от ФБК. Вот. А тут, значит, кто-то выяснил, что ФБК тоже может брать деньги у каких-то олигархов. Но, к чести ФБК, надо сказать, что как раз-таки фильм «Предатели», они, несмотря на подобный взнос, сняли, и сняли его так, как они хотели, очевидно, раз Константина Коголовского так расстроил этот фильм. Ну, несмотря на всю мерзость этого поста, абсолютно, я подумал, что как со свидетелем эпохи, с Константином Коголовским будет интересно поговорить, и не ошибся. И вообще, конечно, как это часто бывает, человек в соцсетях один, а в личном общении вообще совершенно другой. И я решил поговорить о самых разных темах, не только о ФБК, но и о 90-х, и о предателях, и о Невзлине, и о многом другом. Мне было интересно, надеюсь, будет интересно и вам. Константин Григорьевич, добрый день. Я сегодня несколько разных вопросов задам, в том числе из них будут, может быть, не совсем приятные. И вот прямо с не самого приятного, может быть, я и начну. Ну, вас, так сказать, широкая публика вот сейчас, значит, вы напомнили о себе постом в Фейсбуке 17 числа, 17 сентября, когда писали про ФБК. Я просто хотел спросить, ну, пост был злой и даже местами, в общем, наверное, не самый приятный такой тоже. Я просто хотел спросить, а что вас сподвигло этот пост написать?
Добрый день. Вопрос хороший. Ну, что сподвигло? Сподвигло меня, я бы сказал, разочарование ФБК. Потому что сейчас это, мне кажется, организация без Навального, она не имеет никаких перспектив. Ну и, скажем так, один вариант – это тихо умереть, а второй вариант – подержаться за счет скандалов дурацких. И после этого все равно рассосаться и уйти в небытие. Это раз. А второе, а вот триггером таким послужил – фильм, этот фильм про 90-е годы. Но я на самом деле только с ФБК общался только с Волковым. И, ну, скажем так, я считал, что когда такие вот, ну, мы некоторые вопросы с ним обсуждали, в том числе там насчет 90-х, то все. И я считал, что не то, что в этом оказывает какое-то влияние на ФБК, но имею право, по крайней мере, обсудить некоторые вопросы, которые мне кажутся важными.
Сейчас, прошу прощения, вернемся к этому. Я просто хотел, ну, даже не столько о причине, сколько о поводе. Вот был, я не знаю, вечер или день 17 сентября, и что-то произошло, что-то случилось. Я не знаю, что. И вы сели и написали этот пост. Не можете вспомнить, что именно?
Ну, я не помню, когда именно написал. Но подождите, вот кошка у меня очки пытается отобрать. Не все так просто в этой жизни. Значит, ну, я не помню конкретно, когда написал. Бог его знает. Но вот я посмотрел вот этот самый фильм, выдающийся про 90-е годы, который еще оказался трехсерийным.
Ну, фильм-то
Они
в апреле еще вышел.
все три серии. Ну, я не помню, честно говоря. У меня некоторая пауза была с тем, что я руку сломал,
Там
чтобы идти в
может
район.
быть, я просто напомню, извините, может быть, история как раз была с тем, что ФБК выпустили расследование про Невзлина. Вот о чем речь.
Может быть, про Невзина, а это просто накопилось, знаете, вот когда у вас что-то какое-то накапливается, разочарование в чем-то, а потом, может, какой-то триггер, тогда оно выплескивается, скажем так.
А я вот хотел спросить про то, почему он в такой форме был. Ну, он довольно грубый был. Там и про Марию Певчих очень некрасиво был. Мне, честно говоря, даже было, ну, извините, в какой-то момент стыдно читать этот пост. И в конце концов, вы, видимо, и сами это признали, потому что вот сейчас в этом посте нет ничего про Марию Певчих.
Наверное, там что-то, я уже не помню детали, но что-то я как-то редактировал, потом смотрел свежим взглядом, увидел, что это, ну, не изящно, мягко скажем, но и убрал.
А не было мысли извиниться за, ну, грубость, не знаю, там, за непарламентские выражения?
Во-первых, это я то, что я писал, я не ставил в это самое, это не было. Это, там, и я в компьютере, знаете, уже возраст не тот, плохо разбираюсь. Но, короче говоря, вот это не было на экране, это не было выставлено. Это был как черновик.
А. Случайно попало, то есть все увидели.
Это, по-моему, какой-то, я потом видел какой-то, ну вот кто лучше разбирается в интернете, да, и в компьютерах, что можно, оказывается, снять, когда редактируешь. Если редактируешь на Фейсбуке, то можно снять это то, что редактируешь.
Да.
У меня это стояло, знаете, там, когда значок только для меня, и я редактировал.
А.
И поэтому, ну, кто-то такой умный влез и там нашел эту редакцию. Это раз. А второе, ну, я, честно говоря, лично даже не знаком с Певчих, поэтому... Ну, короче говоря, то, что я говорю, вот это, оно не было выставлено на паблик, что может каждый читать. А там был вот он или ми, знаете, такой и значок
Да.
самый.
Но вы
Вот
знаете,
это было редактировал под замком.
я сам его без всякого замка читал, честно говоря, этот пост именно в нехорошей редакции. Не хотел бы вас расстраивать.
Ну, может быть, я что-то путаю, но мне казалось, что я такой. Окончательная редакция была вежливая.
Понятно, ну да бог с ним. Это просто интересно, как бы, как это рождается у людей. Тем более,
Ну
что
да.
у людей, так сказать, влиятельных. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что разочаровались в ФБК. А как давно вы за ними следите, как давно вы их поддерживаете?
Вот я встречался с Навальным несколько раз, когда это было. Когда он проходил реабилитацию после отравления в Германии и Швейцарии. После того, как мы с ним резко, вернее, после того, как мы с ним несколько раз встретились тогда, вот, до этого мы не были знакомы с ним. После этого я стал поддерживать ФБК, но вообще говоря, я поддерживал лично Навального. Вот в моих глазах без него я бы не стал бы это делать. А он мне показался таким, ну, интересным и перспективным человеком.
А вот вы упоминали, и, кстати, тоже в последней редакции вашего поста этого нет, что вы перечислили 500 тысяч долларов. Ну и вроде бы это подтвердилось. Это действительно же так, да? 500 тысяч долларов вы последний раз дал. А это была единственная поддержка, или вы до этого тоже поддерживали ФБК?
Ну, я не хотел на этот вопрос отвечать, потому что я, честно говоря, и сам толком не помню, когда чего. Ну, поскольку мне аудит не требуется, то я лишний раз проверять даже неохота.
Так сказать, без комментариев в этом смысле.
Ну,
А скажите, пожалуйста, а как выглядит, когда, ну просто я никогда таких денег не то что не отправлял никому и не получал, я даже представить себе их не очень могу, хотя сумма, наверное, не самая большая в мире. Но тем не менее, как это выглядит, когда человек отправляет другому человеку или организации 500 тысяч долларов? Это прям как у нас, вот как у простых смертных, в приложении просто забиваешь и там раз, сент отправить и все.
ну, и на самом деле
Технически.
бухгалтер есть, который технически это делает, но поэтому я сам не делаю. Но я не знаю, по-моему, технически это сейчас все компьютеризировано, поэтому я думаю, что 1 доллар, что 500, но в этом смысле большую сумму только может там банк тормознуть, проверить по своим причинам. Это последние годы развелось. Такие обычаи, когда там перепроверяют, то все. Ну, а в принципе компьютеризированный процесс. Я так думаю. Но в технике я не лучше вашего разбираюсь, так что.
Скажите, пожалуйста, вы это отправляли, ну, просто сами по себе добровольно, или вы с Волковым или с кем-то другим, я не знаю, договаривались? Ну, то есть они знали, от кого они деньги получают, или, ну, вы
Знали, конечно, знали, с Волком мы обсуждали технически, там, когда, чего.
То есть они были в курсе ФВК, когда получали.
Ну, естественно, конечно.
А почему вы их поддерживали? Что такого? Ну, ведь эти 500 тысяч долларов, насколько я понимаю, это было уже после гибели Алексея Навального.
Нет, это было не после
Это
гибели,
до.
до гибели.
А, то есть Алексей Навальный был в тюрьме в этот момент, я
Да,
понимаю.
в тюрьме, в общем-то, ну, гибель его, тем не менее, я гибель его не ожидал. Ну, и, наверное, большинство людей не ожидало его гибели.
А вы только ФБК поддерживаете таким образом, или есть какие-то другие организации, я не требую их называния, но, может быть, оппозиционные, ну, российские, я имею в виду, которые вы тоже поддерживаете?
А нет, других нету, наверное. Зарковский у него. Так, думаю, что без меня обходятся. Вот, а так нет других.
А других вы не видите? Неважно, там поддерживать, не поддерживать. Но есть организации помимо ФБК, которые, ну, могут, я не знаю, сделать что-то
Значит,
полезное, там, не знаю.
если можно, я уточню. Я в этом смысле поддерживал все равно не ФБК, а лично, ну, для меня, да, лично Навального. Конечно, когда он сидел в тюрьме, это шло ФБК. Но частично, я думаю, все равно на него это. Адвокаты, то все, но этих расходов я не проверял. Но для меня это была поддержка лично Навального. И без него она просто организация, ФБК как организация, без него для меня не имеет смысла.
Понимаю. А скажите, когда вы посмотрели фильм «Предатели», да, вот вы сказали, что для вас фильм «Предатели» стал причиной, наверное, да, того, что вы так
Нет.
разозлились. А вы когда посмотрели фильм «Предатели», какие у вас были эмоции, как он вам вообще?
Ну, я бы сказал, он какой-то эмоция такая грязноватая, как вот наступило что-то, я бы сказал, или как раньше говорили, в партию наступил, или вступил в коммунистическую. Ну, насчет партии я шучу, коммунистической. Но, короче говоря, неприятное ощущение у меня было.
Почему? Что там было не так?
Даже, вот, знаете, это, наверное, две вещи, только мне их трудно как-то разделить нормально. Вот одно вот, где вот неприятно, вот ты наступил там, не знаю, шел, да, вот в ботинках выщербленных и в грязь наступил там, неприятно, да? А второе, содержательно. Вот содержательно настолько он неправильный, даже обсуждать неохота, там, по-моему, почти все неправильно. Почему я считаю,
Хотя
например,
бы для наших зрителей, вот многие наши зрители, очень многие, мы обсуждали фильм «Предатели», и многие мне пишут: я вообще ничего не знал о 90-х, Маша Певчих здорово рассказала все, и мне фильм очень понравился. Ну, и он хорошо передает, значит, об истории тех лет, и хорошо передает атмосферу истории тех лет и события, и все такое. Лучше учебника. Вот. Что бы вы ответили таким людям?
Таким людям, наверное, я бы ответил, что главное в 90-х. Вот в 90-х был дух свободы, которого нет сейчас. И, наверное, эти люди, если жили в России и не выезжали куда-то жить, потому что поездка туристом ты не чувствуешь, да, то они даже, скажем так, не чувствовали этого, в каком смысле, в кавычках, отравленного воздуха и свободы. Вот я его чувствовал, поэтому для меня, например, ну, это моя эмоция, для меня, наверное, может быть, это было одно из лучших времен жизни. При Путине оно уже постепенно сошло на нет.
Ну, смотрите, в чем основная, как мне кажется, мысль, в чем основной месседж фильма «Предатели», как мне кажется, повторюсь, в том, что как раз люди, которые в 90-х, так сказать, заправляли, в том числе и предприниматели, и вы, наверное, в том числе, да, они как бы продали как раз эту самую свободу. Продали за там кто за куски собственности, кто за влияние, кто за что. Именно поэтому фильмы называются «Предатели». Судя по всему, вы не очень согласны с такой трактовкой.
Не согласен, конечно. Потому что я не понял, кто кому чего продал. Поэтому, ну, разбираться в этом. Ну, я думаю, что у нас просто, точнее, у вас в программе времени не хватит.
Ну, я бы с удовольствием поговорил и про 90-е, просто вот схематично, или там, я не знаю, если можно об этом сказать вообще схематично. Как все выглядело как все выглядело на деле в 90-е, ну, отношения между бизнесом и властью? Кажется, в том числе и по фильму «Предатели», что бизнес поддерживал власть за то, что та отдала ему огромные куски собственности, в том числе ЮКОС, вот если говорить о Михаиле Ходорковском, и в том числе там то, что отдали Потанину аннексим, ну и так далее, и Норильский никель, точнее, вот, ну и так далее. Что вы можете сказать по этому поводу? Как эта концепция выглядит с вашей точки зрения? Что происходило в 90-х?
Моей точки зрения, то, что вы говорите, это залог у акционов, примеры, которые вы приводили. То, что при приватизации ими не заканчивается и не начинается. Там много было там других форм приватизации, методов, там, чеков и так далее. Значит, то, что вы говорите, это залог акционы, это, конечно, крупный эпизод. И но в этом смысле я бы сказал, вот в фильме показывают, и вы даже употребили термин типа раздали. А вот по Юксу, вот вы не помните такой термин банковская война даже был в то время. Банковская война о чем говорит? О конкуренции. И не то, что это было все распределено, приходи и забирай. Поэтому везде была конкуренция. Я помню, и за Себнева была конкуренция, ну и за другие. Значит, короче говоря, на конкурен... а как еще? На конкурентный аукцион – это нормальная форма распределения собственности. И тогда еще был, это же не аукционы были формально, а займы. Потому что если бы, например, там коммунисты пришли к власти, они бы займ вернули, собственно, забрали. Ну, если бы захотели, конечно. А вот, что интересно, что с Навальным мы когда эти вещи обсуждали, я многие вещи там рассказывал откровенно, как был на самом деле. И у него была совершенно другая реакция, я скажу. Вот я, он вот такой фильм бы не снял бы никогда.
Ну, вроде бы есть его пост, который он написал из колонии, в в котором как раз он отзывается об олигархах 90-х и том времени, ну, примерно в таком духе. И я так понимаю, что создатели фильма «Предатели», они как бы этот пост восприняли как завещание и вот продолжили его содержательно.
У него был один пост, я помню, даже письмо ему написал, но поскольку он погиб, он уже, конечно, не смог ничего ответить. У меня такое ощущение, что же у него такой был пост, такой вот, знаете, когда человека достали уже, и такой немножко, если его перечитать, он немножко такой напряженный, я бы сказал, этот пост. Но я бы его как завещание не рассматривал. Это раз. Немножко мы, сейчас я скажу, немножко я то ли с темы сбиваюсь. Но, короче говоря, вот у меня претензия еще какая была к ФБК, да, вот эти вещи, если с Навальным обсуждали, я считал, что неплохо бы и со мной обсудить, по крайней мере, потому что я, ну, участвовал, знаю, как это было и так далее. А что касается олигархов, ну, знаете, олигарх олигарху рознь. Там Ходорковский 10 лет в тюрьме отсидел. И за политику, что он сел на самом-то деле. А другие олигархи адаптировались. И в то время, надо сказать, что одна из причин посадки Ходорковского, что он, в общем-то, он не поддерживал избрание Ельцина. Как? Там семья так называемая поддерживала, ну, вернее, продвигала его, двигала. А Ходорковский спокойно, как я бы сказал, к этому относился.
Вы хотели сказать избрание Путина?
Ой, извините, Путина, конечно, я оговорился, извините.
А почему Ходорковский спокойно к этому относился? В чем была причина этого, если вы знаете? Или думаете как?
Я думаю, интуиция. Ходорковская интуиция сильная на самом деле. Поэтому, если бы вы тогда, например, и в то время его спросили, он бы вам что-то такое бы, наверное, ответил, но текущее, знаете, а интуиция здесь у него более глобально сработала. Мне так кажется. Зная его тоже долгое время, я так думаю.
Константин Григорьевич, а как вы познакомились с Навальным?
Как познакомился? Ну, а Волков организовывал эти встречи. Я поехал, ездил в Германию к нему, потом в Швейцарии мы встречались.
Это уже все после отравления было.
Это было после отравления, да, до отравления. И мы с ним знакомы не были. Он тогда, ну, курс реабилитации проходил в Германии там. За городом вот мы там встречались.
А почему вы всем этим заинтересовались? Вы ведете спокойную, можно сказать, даже отшельническую жизнь в некотором смысле этого слова. Мне кажется, российская политика, ну, вас не в первую очередь интересует. Почему вы поехали к Навальному?
Но я бы сказал, что Навальный меня заинтересовал, и мне захотелось с ним познакомиться ближе. И я бы сказал, Навальным-то я не разочаровался. Даже если какие-то посты, что-то где-то как-то там. Ну, люди ж не идеальны. Вот если человека доставать, да, то можно специально, причем как его в тюрьме-то они доставали его. Поэтому то, что может быть гиперреакция в такой ситуации, по-человечески это понятно все. Вот.
А что вас впечатлило в Навальном, что вы в результате стали его поддерживать? Вы видели какую-то перспективу, связанную с Россией, с российским будущим, или он вам лично был симпатичен?
Ну, во-первых, конечно, он обаятельный, и поэтому в результате общения стал лично симпатичен, потому что если человек не симпатичен, не будешь поддерживать. Вот. Ну и потом, как политик, мне кажется, он довольно сильный был, по крайней мере, и мог бы быть дальше, если был бы жив. И у меня такое сообщение сложилось, что ну, это из тех, за кем бы люди могли пойти. Харизма у него определенная была, скажем так. Ну, то есть на политическом горизонте это яркая была личность. И мы довольно много что с ним обсуждали. И он, ну, человек такой разумный, рациональный, на мой взгляд.
Возвращаясь к фильму, точнее не к фильму «Предатели», а уже к залоговым аукционам, ну что, собственно, стало одной из серий фильма «Предатели», действительно дело обстояло так, что ну, все договорились и все разобрали себе куски собственности и, значит, разошлись.
Не, ну как, вот я же вам приводил пример с Юксом, что была банковская война и жесткая конкуренция. И с тем нефтью я тоже помню, что была, был у них конкурировали они, по-моему, с Инкомбанком тогда, но у них был тоже конфликт. Поэтому не было такого, что вот, знаете, собрались и договорились, это тебе, это тебе, это тебе. Это уже легенда, возникшая позже. Но вот если условно, в то время, почему я помню про банковскую войну, потому что это, ну, и про ЮКОС тогда писали. Но сам термин показывает, что война – это не мир, это не распределение заранее кусков собственности. А потом уже действительность можно лакировать и говорить, что это вот именно поэтому, то все и так далее. Олигархи. У олигархов-то тоже у некоторых, я считаю, крышу снесло, когда там Юмашев, когда стал администрацией руководить. Ну, Юмашев-то руководить-то руководил, а опоры-то у него социально не было. Знаете, как раньше, по крайней мере, приходили там вице-премьер, там за ним стоял, например, там по сельскому хозяйству за ним там колхозник, ну не колхозники, но сельскохозяйственники стояли. Там другой вице-премьер, там другая какая-то промышленность за ним стояла. За Юмашем отродясь никто не стоял. И вот он с олигархами общался, они советы давали умные. И балдели от этого, что советы их слушают. Типа они как члены политбюро почти что. Но это, скажем так, сиюминутный момент в нашей истории, который, правда, выбором Путина закончился, но так бывает, оказывается.
Ну, то есть вы фактически признаете, что залоговые аукционы так или иначе стали фундаментом, который привел в результате к тому, что Путин оказался у власти?
Ну, я так не считаю. Это пример, знаете, как вот вчера дождь пошел, а
Просто
сегодня.
последовательность событий такая была.
Ну, конечно, поэтому залоговый аукцион там один фактор, там семья главный фактор на самом деле, тот же Валестани, Юмашев, я имею в виду Дьяченко, они говорят, что не фактор, что ли, они гораздо сильнее залоговых аукционов или чего-то еще влияли на процесс. Поэтому тут я бы сказал, ну, знаете, как в жизни много событий, можно из них строить, что вот там первый вызвал 99-й, но ведь это ж не так.
Но с залоговыми аукционами действительно так было, что сначала государство разместило депозиты в банках, и там вот говорят, перед покупкой ЮКОСа было 120 миллионов долларов в банке Минотеп, например. А затем банки дали в долг государству под залог акций, которые оно этот долг возвращать не стало, в результате акции перешли к ну, банкам, к компаниям, и ЮКОС так
Нет.
оказался у Минатэпа.
Нет, это тоже легенда. Потому что так, знаете, в жизни просто не бывает, что вот тебе вот дали на блюдечке. Опять же, я говорю, термин «война» откуда появился? Что, условно, что в Минатепе якобы разместили, а в Альфе не размещали? Ну, это же... Ну, это не так, короче говоря. Поэтому...
А как? Расскажите хотя бы схематично, как оно было на самом деле?
Да, на самом деле, например, там мы хотели купить ЮКОС. Значит, и там надо было, мы должны были, условие было какое, мы должны были положить 350 миллионов долларов. Из них 200 миллионов – это была инвестиционная программа, которую мы должны были выполнить. И, значит, против нас тогда была Альфа, Инкомбанк и третий, по-моему, российский кредит. И у них просто-напросто не хватило денег задепонировать. Они пошли качать права тогда, помню, к Чубайсу, к Дубинину, который был председателем банка, что мы задепонируем ГКО вместо денег. Но вы же понимаете, что ГКО деньги не... Ну, это разные вещи.
Да, через несколько лет
Особенно...
станет ясно, что это совсем разные вещи.
Совершенно верно. Но и тогда разные вещи. В общем, короче говоря, не только в этом смысле. Думаю, что там Чубайс в душе взбесился, потому что там с понтами, что типа, а тогда мы грохнем рынок ГКО, и то все. Ну, а так... Вообще говоря, с правительством так не говорят, на мой взгляд.
Это кто кому сказал, я прошу прощения?
Я так думаю, что это наши конкуренты говорили.
А.
То, если, значит, не разрешите нам ГКО задепонировать, мы тогда сейчас обрушим рынок ГКО.
Это они
Ну,
Чубайсу сказали.
скажем так, я это слышал, я при этом не присутствовал, поэтому я не хотел бы
Ну, я понял. Ну,
четко
то есть
говорить.
есть такая легенда, что.
Но это я слышал, поэтому это очень правдоподобно, на мой взгляд. И то, что, ну, скажем так, грохнем рынок – это одно, а то, что они ходили и просили, чтобы ГКО задепонировать вместо денег – это другое. И я помню, что даже что-то они часть, поскольку их трое было, часть кто-то перевел там на счет, то ли, потому что счет, по-моему, был один этот государственный, поэтому мы туда переводили. В общем, они то ли 90 миллионов перевели, что-то такое. Ну, короче говоря, вот денег нет, соответственно, мы конкурс это и выиграли. Но все забывают, что это была только часть ЮКОСа. А потом, например, еще купили Восточную нефтяную компанию, которую, как сейчас я помню, заплатили мы 820 миллионов долларов. Ну, и, короче говоря, если сложить все вместе, то ЮКС обошелся 1,2 миллиарда. Об этом вообще никто не вспоминает. Когда Кузькин, наверное, забыл, может быть, общую сумму, потому что это, знаете, это какое-то время занимало. Там Восточная нефтяная компания через год где-то была аукцион этот. Поэтому... Но я к чему говорю, что вот можно так упросить, вот, что-то все раздали, а еще чтобы и депозиты еще государственные положили, и так вот все олигархам, которых неизвестно кто выбрал. Потому что Ельцин олигархов этих не выбирал.
А
Черномырдин.
кто выбрал в результате?
Ну, скажем так, кто инициативу проявил тогда, тот и выбрался. Если бы там мы с Ходорковским не проявляли инициативу, то и никто бы, ну и без нас бы обошлись спокойно совершенно. Но не было такого человека, который бы, скажем так, определил список. Вот ты будешь участвовать, ты. В принципе, каждый мог, кто хотел. Но не каждый хотел, не у всех деньги были.
Откуда к тому времени были деньги? То, что заработал банками на ТЭП?
Да. И еще у кого-то мы из военно-промышленного комплекса. У нас были партнеры, которые мы одалживали. Я сейчас не могу даже вспомнить, потому что это не моя носилка с кем-то. Ну, с кем-то мы блокировались на том-то этапе. Но я даже сейчас не помню, извините. Вот.
А вот вы говорите про то, что вас даже не выслушали, да? Вы бы хотели, чтобы вас по меньшей мере выслушали в ФБК. А как вы идеально видите систему взаимоотношений между политической организацией и тем, кто ее поддерживает крупно деньгами? Вот, ну.
Ну, Навальный, например, меня слушал с интересом. Многие вещи, в том числе про 90-е, которые он не знал, там, про залог акционов в том числе, которые не знал, он с интересом слушал, говорил, жалко, как эту книжку, мол, не напиши. Но это нормальный диалог. И, в принципе, я Навальным ограничился, потому что, ну, я не уверен, что с остальными был смысл так.
Понимаете, почему я об этом много спрашиваю? Потому
Да.
что в публичном пространстве есть спор как раз о том, как должны строиться взаимоотношения между теми, кто дает деньги, и теми, кто их берет, скажем так. И вот где эта самая граница проходит, где это мнение, да, человека, который дает деньги, а где это диктат, где это управление какое-то, где это вмешательство в работу. Как вы это видите?
Ну, диктовать, скажем так, мне даже в голову не приходило там диктовать что-то Навальному, я думаю, что был бессмысленно. Да. Нормальный рабочий диалог вполне, наверное, вполне реален. А где эти тонкие грани, я не знаю. Как вот провести их? Конечно, собственнику интересно. Вернее, собственнику не интересно, а собственнику хочется там, чтобы его позиция была там отражена, еще чего-то. Но такие марионеточные СМИ тоже, не знаю, насколько кому нужны. Вот.
Но
Я
это вы
все.
немножко о другой модели говорите, когда все-таки собственник, не тот, кто дает деньги, а тот,
А,
кто прям владеет
да.
СМИ, да?
Извините, да, не тот.
Но все нормально, чтобы наши просто зрители не восприняли это так, что вы после полумиллиона долларов воспринимали ФБК как свою собственность.
Не, вот это же я точно не воспринимал. И такая мысль мне в голову не приходила. Ну, я, правда, не допрашивал Волкова, кто еще там давал там, поэтому я там только знал про Зимина, который, собственно, этого не скрывал. А остальных я не знал и, в общем, не особо интересовался. Хотя я понимал, что там же другие люди тоже дают, и тоже у них какие-то, наверное, теоретически могут быть свои там интересы, желания. Но для меня это был, скажем так, не, ну, не, хотел сказать, не коммерческий проект, но я бы сказал, в этом смысле деньги я жертвовал. Вот это правильно надо сказать. Сейчас я слово, модное слово «донат» я не люблю, есть русское слово «пожертвование». В этом смысле я их жертвовал на Навального.
Его как раз это слово не любят те, кто собирает донаты. Ну, потому что донат, в общем, нейтральное слово, а пожертвование, оно какое-то, как будто бы человек находится в зависимом положении. Это я так.
Я понимаю, да, просто оно такое старое русское, донат в наш обиход пришло последние, не знаю, 5-7 лет назад, мне кажется.
Константин Григорьевич, я
Да.
прошу прощения, очень много интересно про 90-е и про начало бизнеса, поэтому позвольте еще поспрашиваю
Нормально.
про это. А ЮКОС, когда вы его купили,
Да.
что он собой представлял? Просто, опять же, в фильме «Предатели» каким образом это позиционируется, что огромные куски государственной собственности, которые предприятия, которые строили всей страной,
Да.
буквально были переданы вот этим самым олигархам за государственный же счет. А что представлял собой ЮКОС на тот момент, когда его приобрел Минате?
Но процентов 20 нефти исчезал неизвестно куда. По бухгалтерии. Вот оно вот просто исчезало.
А он был госкомпанией, да? Ну, естественно,
Госкомпания там.
разгосударствление было так это называлось.
Ну да, это раз. Значит, второе, что волновало больше всего, кстати, правительство, это то, что была задолженность по налогам и по зарплате. И мы, кстати, взяли обязательства на себя и погасили задолженности по зарплате и по налогам. Особенно, ну, я же говорю, правительство больше волновали налоги, но зарплата тоже волновала, потому что стабильность социальная такая вещь-то хрупкая. В общем, короче говоря, вот эти вещи мы погасили. А ЮКОС, ну, шел вниз. Потому что если 20% нефти исчезает, исчезает как децентрализованно. Не то, что там не было в этом ЮКСе, ну, может, в отличие от других компаний, там не было централизованной системы воровства. Вот в других некоторых госкомпаниях я подозреваю, скажем так, что она была. Но поскольку такие вещи деликатные, точно не знаешь. Но к чему говорю? Вот в ЮКСе централизованной не было такой системы. Но от этого не легче, когда децентрализованно у тебя на каждом пункте нефть проливается и исчезает. Вот. Вот я думаю, самое главное. Ходорковский впрягся менеджером. Вот за это сам лично он сидел там месяц в Юганске, например. Но это ж не такая. Но тем не менее, нет, не такая простая штука управлять компанией. Такое.
А вы столкнулись с каким-то сопротивлением на местах? Ну вот, конечно же, прежде всего вспоминают историю с Нефтеюганском. И мне просто хотелось бы понять, как оно выглядело, когда приходят новые собственники.
Значит, ну, я этим не занимался, но вообще-то столкнулись часто с сопротивлением. И сопротивление было, знаете, на микроуровне, там заправка, например, люди владеют, у них кроме этой заправки ничего нет. И тут приходит компания большая, у них ту заправку забирает. И в этом смысле наибольший риск – это те люди, которые от компании управляют этой заправкой. То, что вроде как они лишили там последнего дохода заправки, кто там бензины продавал. Вот на самом деле вот такого рода вещи, они плохо, их трудно выявлять, и не знаешь, где вот, ну, где оно возникнет. Но это вот на микроуровне, скажем так.
А что значит забирают заправку? В чем смысл этой операции? Просто по вашим словам выглядит как будто новые собственники это бандиты. Пришли, заправку забрали.
Нет, если заправка числится за ЮКОСом,
А.
а другие люди, ну, люди распоряжаются как своей. Это вот так вот было.
А, то есть, понятно, то есть она числилась за государственным предприятием, а люди
Ну да.
как бы ее неформально приватизировали.
Приватизировали, да. И так было сплошь и рядом, и не только в ЮКОСе. Это, ну, это-то вы, наверное, тоже знаете тут.
Да, даже то, что я знаю, мало выручает, потому что, мне кажется, выросли огромные поколения, целые поколения людей, которые прилично помладше меня, несколько уже поколений, я тоже уж не то, что сильно молодого разлива-то, вот, и которые вообще понятия не имеют, как это делалось, и даже какие-то базовые объяснения такие же, как, например, в фильме «Предатели», они являются для них открытиями. Ого, как было, оказывается. Как мне моя дочь сказала 25 лет от роду, она мне сказала: «А вы мне, родители, ничего не рассказывали про 90-е. Сейчас смотрю все по фильмам». Вот так. Так
Ну,
это имеет значение все, что вы рассказываете, мне кажется.
наверное.
Даже
Хотя,
если это выглядит совершенно очевидным, это не так.
ну, вы правы, я согласен, конечно. Хотя некоторые вещи, по-моему, сейчас возвращаются примерно в той же форме, вот как про заправки.
А
Но поскольку давно уже в России не живу, то не...
насколько было тогда принято выяснять отношения, не знаю, неформальными средствами, от каких-то договоренностей, неформальных, опять же, там, в обход закона, до, это я не спрашиваю конкретно про вас, там, про Ходорковского, про ЮКОС, вообще, в смысле, в принципе, да, вот, и в том числе и до того, что до физического устранения.
Ну, физически устранять, это еще было, по-моему, сходка бизнесменов, я бы не сказал олигархов, наверное, на тот момент. Это, по-моему, еще до того, как я пришел в бизнес, но я об этом знаю, что и тогда, по-моему, то ли убийство, после убийства Кивелиди, вот что-то такое было, и неформально договорились бизнесмены, типа до таких вот, ну, короче говоря, ни конфликта не доводить до таких вещей, таким миром и не пользоваться. И, по-моему, это, ну, кроме бандитов, с которыми, ну, я тоже не сталкивался, Бог миловал, но кроме бандитов, скажем так, приличные люди такого рода методы не использовали. Вот. Что касается неформальных договоренностей, ну, это разные люди. Вот, например, Ходорковский всегда, если он с кем-то договаривался неформально, слово держал. Ну, я бы не хотел здесь приводить там и собственного опыта, там, но не все слово держали, скажем так.
И что в этих случаях происходило? Вот не держит кто-то слово. Что происходит? Как реагирует контрагент?
Ну, на самом деле, или экономическим давлением, но каких-то таких серьезных разборок я не видел. Хотя, вот, например, были, мы использовали, скажем так, вот, ну, не юридические письма, а понятийные, да, вот их там я мог подписать, ну, там, естественно, Ходорковский, там, кто-то еще с кем-то, да, то есть в суд его не подашь, но вот в морду сунешь, вот мы же вот так договорились, вот читай, как именно написано. И это, в общем, действовало на людей, как правило. Вот эти вот такие вот понятийные бумажки, которые вот, когда подписывали, обе стороны понимали, что в суд ее не подашь, там, что это не юридические документы и так далее. Ну, это средний уровень между, скажем так, словесной договоренностью и то же самое, вроде как положено на бумагу.
А, Константин Григорьевич, а как вы с Ходорковским познакомились?
Я, по-моему, в правительстве тогда работал. И я уже не помню, по каким вопросам
Это
такой.
вы были, я просто чисто по Википедии, внештатный советник председателя правительства, это
Нет,
оно?
нет, 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 нет.
А.
Я был полномочный представитель правительства,
В МВФ.
ну, по переговорам с международными финансовыми организациями. А в МВФ я просто потом уехал. Сам назначил себя директором, когда мне понятно стало, что правительство Гайдара слетает. Ну, в общем, короче, другая
Угу.
песня. Вот.
Это 92-й год.
Да. Ну, это такая должность. В общем-то, я, с одной стороны, сам ее себе придумал, но ее потом, помните, реанимировали для Чубайса в 98-м. Поэтому, ну, в общем, короче говоря, вот я когда в правительстве работал, был руководитель аппарата у нас такой Алексей Головко, покойный сейчас уже. И вот он почему-то, я уж не помню для чего, направил ко мне Ходорковского и Невзмина. Причем это не было какой-то, по-моему, не было какой-то конкретный вопрос. По-моему, подозрение было такое, что Головков, чтобы от него отстали, направлен их ко мне. Вот. Ну, а так мы как там, слово за слово, в общем-то, как нам друг другу понравились, стали общаться.
И потом, а как вы пришли к нему работать?
А я когда, ну, в Международном валютном фонде там срок 2 года, через 2 года перевыборы. И эти за 2 года мне уже это надоело, я там в Москву хотел возвращаться. В общем, короче говоря, это Черномырдин сказал, что хочу уходить, ну и стал смотреть, куда, чего там, да кто меня, ну какие варианты, короче говоря. Ну и Ходорковский меня пригласил. И мне это показался вариант наиболее, но он в конечном счете он и оказался наиболее, ну, наилучшим.
В ЮКОСе было интереснее, чем в правительстве или МВФ.
Ну, я еще в Минотепе работал, до ЮКОСа,
Ну
кстати.
да, я в ЮКОСе в широком смысле слова, извините, да. Хорошо, скажем так, у Ходорковского.
Ну, у Ходорковского, я бы сказал, с Ходорковским,
С
особенно
Ходорковского.
с Ходорковским работать было хорошо и весело, я бы сказал. Ну, и он такой, он симпатичный человек, которого я люблю и уважаю. С ним работать было приятно. А в правительстве в каком-то смысле интереснее, наверное. Потому что тогда, помните, это реформа Гайдара. Тогда много таких вещей было. Ну, там действительно, думаю, что это, может быть, самый интересный период жизни был в правительстве. Но он длился где-то год. Вот. То еще можно сказать? Ну, сказать, наверное, можно следующее. Вот, знаете, все же люди в душе обычно с понтами и о себе высокого мнения.
Это правда.
Вот. И я в этом смысле не исключение. Я бы сказал, есть, наверное, и подсознательно там с кем-то там общаешься, там то все, но ты считаешь, что ты там умнее, короче, там, то все, да, в душе. Не обязательно показывает, но. Значит, я считаю, есть, наверное, два человека, на которых я в каком-то смысле признаю превосходство. Это Ходорковский и Гайдар. То есть те вот, с кем я работал со многими, включая там Бориса Николаевича Ельцина там, и так далее. Ну вот Гайдар покойный и Ходорковский.
Вы уже говорили о том, что ну как-то вот олигархи или там бизнесмены между собой договорились, чтобы не доводить конфликты до значит, смертоубийства и до решений, как там было с Кивелиди. Я напомню просто нашим зрителям, что Иван Кивелиди, банкир, был убит, отравлен, кстати, какой-то.
Да, это нормально.
Да, я, ну вот хотел спросить, хорошо, но между конкурентами, между бизнесменами так было не принято. А насколько такой способ решения бизнес-проблем был принят, условно говоря, с местными властями или с чиновниками или, не знаю, или с каким-то мелким бизнесом, который мешает, мелкими конкурентами? Насколько это в 90-е было практикой?
Ну, я бы сказал, я не знаю, потому что у нас такой практики не было. Вот я бы какой пример привел бы, вот потому что, скажем так, легко приводить примеры, которые тебя касаются. Там условно. Вот в Минотепе я был председателем кредитного комитета. И, скажем, ну и невозвращенные были кредиты, хотя мы таких вещей избегать старались, надежным давать, но помните, в 98-м, когда году, ну, короче говоря, никогда даже в голову ни мне, ни кому-то не приходила мысль, что нужно там на кого-то там наждать, там то все. В том числе, кстати, чиновникам мы давали кредиты, там, губернаторам, там, когда там руководителям администрации. Я говорю, мне такая мысль или кому-то еще в голову не приходила, например. В принципе.
И неизвестно, чтобы вот кто-то там, я не знаю, в вашей среде, из ваших конкурентов так, ну, как бы, ходили бы слухи, чтобы так решали люди свои проблемы.
Ну, я не знаю. Может быть, я как-то. Ну вот, на мой, ну, скажем так, опять же, я не знаю, но мое ощущение, что вот крупные вот олигархи настоящие, они такого рода не использовали никогда методы. Ну или, не, может быть, метод становления, там, я не знаю. Опять же, говорю, тут трудно говорить за других, но мое ощущение такое, что вот это вот верхний уровень, все-таки вот настоящие олигархи, да, они для такого рода ерунду, не ерунду, вернее, но такого рода методы не использовали. А с мелкими, ну, я особо так не общался, поэтому не знаешь, чем люди дышат. Такие вещи-то не рассказывают на каждом углу.
А что думаете с историей про мэра Нефтеюганска Петухова убитого? Ну, это дело очень, конечно, широко было известно в свое время, и это убитого. Мы еще не знаем, кстати, был он убит или нет, это по версии следствия. Он был убит, потому что он бесследно пропал. Вот, что по этому поводу думаете?
Ну, во-первых, я знаю, что Югас после этого расследования проводил там, еще до Путина, году, по-моему, в 98-м, что-то такое. Значит, и такие вещи, значит, насколько я понимаю, да, вот Нефтеюганск, кроме, что там есть еще, кроме нефти? Бывший колхозный рынок. Короче говоря, рынок. И конфликт это был из-за рынка. То ли чеченцы там были. Ну, в общем, вот такого рода конфликт. Ну и там, по-моему, я не помню, чем Юкса расследование кончилось, то ли там нашли или определили, кто там был. Потому что в детали-то не вникал. Но, естественно, все это сейчас, вернее, не сейчас, а при Путине приписывали там Ходорковскому, Мюнхгену, ну, это неудивительно ни для кого. Особенно когда доказать нечем.
Что думаете по материалу, который опубликовал ФБК по Невзлину? По тому, что якобы Невзлин заказывал нападение на Леонида Волкова?
Ну, помните, у Ходорковского была реакция, что типа, что Невзин с ума сошел. Потому что, ну,
Либо он говорит, что либо он сошел с ума, либо это значит какая-то провокация, вранье, там не помню, как бы. Второй вариант.
я когда смотрел там, вот в Ютубе было, значит, на Грозева. И Грозев тогда что-то говорил, что с вероятностью 98%. Я смотрю, там 97, 96. Ну, говорит, это в принципе можно организовать, но это, говорит, долго, трудно, говорит, и очень дорого. Ну, а обращаю ваше внимание, что для ФСБ чем дороже, тем лучше. С большого оборота больше украсть. Это тут не аргумент. И а то, что, ну, для меня очевидно. Я ему говорил, жаловался, вот, нет, это самое, а рука сломана. Рука сломана в плече, короче говоря, а кисть не работает. Сейчас. Ну, или не сейчас, уже полгода. Когда с Волковым по телефону, я когда это прочел, по Волкову позвонил, он тоже сказал, что у него сама у него, значит, кисть повреждена, а не нога больше. Но, слава богу, у нее это прошло быстро, потому что я потом видел. Но, короче говоря, ну, про Невзлина это очевидная, на мой взгляд, ФСБшная провокация. Почему? Потому что на Ходорковского он уже тефлоновый, на него и такая ерунда не прилипает. Они, я думаю, с ФСБшной колокольни, давайте на Невзлина повесим что-то еще сейчас. Вот у них какая-то, черт знает, вот Литвиненко, что они убивали, например? Зачем? Вот, значит, они, вот Невзлина, они не любят.
Почему, как вы думаете, почему
Я не
власть
знаю.
или там КГБ, ну, в смысле ФСБ, не любят Невзлина?
Но я не знаю, но вот, например, они же вот формально, эти убийства все, включая там это Петухова, то все формально юридически, там судили Невзлина за них. И он даже там приговорили заочным судом, что-то такое виновным признали. А Анна Ходорковского Путин там рассказывал, насколько я знаю, лидерам западных стран, что там Ходорковский такой-сякой, значит, там у них убийство и так далее. А доказать-то ну, на Ходорковского не получается. Ну, мне, скажем так, мне за ФСБшников трудно думать. Но на меня в каком смысле произвело впечатление реакция Грозева, да? Когда он так сначала вроде раз, вроде да, а потом вот процент все меньше стал, и что это дорого и сложно. Ну вот, мы же не знаем на самом деле КГБшные операции, мы знаем только те, которые провалились. Типа там этих мудаков, как их, которые шпиль у нас смотрели и так далее. А то, что они провалились, мы не знаем.
Ну, то есть мы, наоборот, знаем их неудачные операции,
Ну,
а
мы знаем,
про
неудачно.
удачные мы не знаем, потому что они
Не
удачные.
знаю. Вот, и здесь, ну, в общем, короче говоря, мое ощущение, что здесь вот ФСБшницей воняет на 100%.
Ну, мне кажется, там и по рассказу понятно, что человек, который отдал это досье, да, предоставил это досье, он так или иначе связан с ФСБ. Но другое дело, что насколько правдивы эти материалы, я не исключаю, что не говорю про данный случай, а вообще в принципе, что ФСБ в рамках какой-то своей операции может подсунуть и совершенно правдивые материалы. Ну, то есть это одно другого не исключает. А как полагаете, вообще в принципе, ну вы давно знаете Леонида Невзлина, Леонид Невзлин мог так поступить?
Думаю, что нет. Он все-таки ну, не дурак совсем-то. Он умный, нормальный человек, такой же, как мы с вами. Поэтому и зачем это надо ему?
В последнее время казалось, что Леонид Незнан действительно несколько нервный, ну, во всяком случае, нервно реагирует на... Я сам столкнулся, хотя и не очень, как бы, не так ярко, как это вот там некоторые рассказывают. Здесь у нас в Вильнюсе была конференция, где вот он выступал, и вроде бы это было весьма ярко. Вот поэтому, может быть, многие люди думают, что, может быть, он перенервничал.
Нет, ну, перенервничала и планомерно заказывать такого рода мероприятия, это, знаете, это разные вещи-то, в общем-то. А то, что ФСБшники привлекают аутсорсинг, это мне известно, я бы сказал так, по собственному опыту еще в 2004 году, это я год был в Англии, и процесс, по-моему, над Ходорковским еще не кончился. Значит, и они, я в Лондоне жил, значит, и они, значит, как вышли на моего водителя, у которого что-то у него было. В общем, как-то он, вот это, поддел что-то документы и велфер незаконно получал. Значит, и к нему подошел, значит, человек, причем явно он говорит, а он, водитель у меня был болгарин, он по-русски нормально говорит. Значит, он говорит, что явно с акцентом, по-русски с ним стал говорить, но явно с акцентом не русским, говорит, скорее сербским каким-то таким. Значит, и я про себя думаю, значит, чтобы найти, что тот поддел welfare, это у меня там, во-первых, да, тогда у меня был там два водителя, там, не знаю, там нянька, еще там повар в доме, да, это условно надо всех прошерстить. В общем, большую работу провести. Но она, естественно, ничем не кончилась, поскольку того хватило ума отказаться. Вот, но я к чему говорю? Вот оно, в принципе, методы-то те же самые, только сейчас, по-моему, там им-то, ну, у них же половину народа с тех пор выгнали, я имею в виду штат посольства и все эти прочих, а методы остались все равно те же. Просто я думаю, что раньше, может, там какие-то более серьезные какие-то агентства, знаете, нанимали. А сейчас, может, не поймешь, кого. Но это я не знаю, на самом деле, что отгадать. Что это технику.
Вы часто с Леонидом Незлиным общаетесь?
Но в основном по телефону, поскольку он в Израиле живет. Я в Израиле, когда бывал, до войны, скажем так, ну, как правило, мы встречались.
А с Михаилом Ходорковским?
Ну, Михаил в Лондоне живет, поэтому с ними я чаще, конечно, общался. Я раньше-то в Лондоне жил до Рима, поэтому с ним мы чаще общаемся.
Как полагаете, Михаил Ходорковский может быть российским политическим лидером, ну вот лидером политической оппозиции, в какой-то мере, может быть, таким, как был Навальный, вот с которым вы общались, или по-другому как-то, не знаю.
Ну, я думаю, что при определенных раскладах может и Ходорковский, но у Навального в этом смысле более такой был. Харизма у него была вот в этом смысле сильнее. То есть он как публичный политик, он, наверное, был сильнее Михаила Борисовича. Но, скажем так, жизнь богаче и при разных ее разворотах, поскольку Ходорковский, ну, он человек умный, с сильной интуицией, тоже, знаете, оно как повернется. Потому что его, вот я бы так сказал, вот Ходорковский сейчас вот пусти его в Москву без угрозы ареста, вот если бы была такая ситуация, такая стала возможна, там нету Путина, да, и какой-то такой вот, ну, неопределенная ситуация, кто там власть возьмет, то все, да, вот Ходорковского пусти. Я помню, в школе такой образ на уроках химии был, помните, там кристаллы, когда вырастали. И вот вокруг Ходорковского вот, точно бы стала происходить такая вот кристаллизация бы. Вот 100% я отвечаю. Это не значит, что он бы там президентом там избирался или кем-то еще там. Но кристаллизация такая стала бы происходить вот естественным путем.
Это потому, что Михаил Борисович, как и я, учился и даже в отличие от меня закончил Менделеевский химтехнологический институт. Вот почему. Была бы кристаллизация. Такая небольшая попытка шутки от меня. Значит, я вот что хотел. Да, и, конечно же, важная тема напоследок, ну, такая самая свежая, это мы все с вами по той или иной истории, далекой или близкой, говорили. А сейчас вот еще одна история в другом смысле этого слова, которая происходит на наших глазах, это расследование Максима Каца в отношении ФБК и Пробизнесбанка. Видели ли вы этот ролик или, может быть, читали документы? Что думаете по этой истории?
Но я документов-то я не видел никаких, но ролик я видел. Ну, не весь, правда, но смысл мне понятен. И По этой истории я думаю, что ФБК в сильной степени себя дискредитировала. И это не очень красиво, когда украли деньги из банка и
То есть у вас
дальше.
нет сомнений, что украли? Деньги украли.
Ну, я в этом смысле не вникал в расследование, но я думаю, что 99%, как Грозев, я бы сказал, ну, может, 96%, да, что на самом деле украли. Хотя я, естественно, не проверял. Что думаете, мне нет других дел, чем проверять там цифры КАЦА и что-то еще. Но они, скажем так, это очень правдоподобно. И ситуаций таких много, когда деньги из банка крадут люди и потом валят за границу. Но здесь вопрос-то в чем, что они валят за границу все, но не все косят под политических. Что мы типа банкира Навального, что мы там ФБК финансируем. Вот это вот плохо. Потому что, ну, на самом деле, почему? Потому что вот уголовка и политических надо разделять. А купить, скажем так, бумагу, которую там они там якобы от ФБК получили, еще там от чего, что они белые, пушистые, подвергаются политическим преследованиям, когда один из них, я не помню, кто именно там, орден от Путина получил в 14, что ли, году, в общем, в начале
Железняк
2000-х.
получил, да.
Да, ну, короче говоря, орден там второй степени за орден за Отечество, как он называется, я не помню. Ну, короче говоря, такие ордена тоже каждому не дают. Политическим в особенности такие ордена при Путине не дают, как вы, наверное, заметили. Поэтому это, на мой взгляд, история нехорошая и грязная, которая и ФБК дискредитирует, и этих, может, ребят, банкиров-то не отмазать.
Ну, может, вот все ждут ответа ФБК. Может быть, они ответят так, что мы все поймем, что мы, ну, многие ошибались, и Максим Кац ошибался, и те, кто считают его расследование правдоподобным, тоже ошибаются.
Ну, может быть, я говорю, я цифры кажется, не проверять, у меня других забот нет, знаете. Поэтому. Но вот схема сама, она вот, ну, они не первые и не последние, таких много. Вот, а на самом деле схема этой ФСБшники рулят и большую часть денег себе забирают. И в этом смысле банкиры выступают как технократы обычно. И исполнителя. Отсюда, кстати, у ФСБшников, знаете, там квартиру покупают, чтобы кэш складировать. Тоже не каждый покупает. И в таком, и в кэше держит. Деньги там в Лондоне, например, это не принято. Я вам скажу, даже в Италии это не принято. Ну, в общем, сами понимаете. Ну, а если ну, а всерьез, если ответит, ну, я не знаю, посмотрим, что там.
Поглядим. Спасибо большое. Спасибо, Константин. Надеюсь, вы не зря потратили этот час с небольшим. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Ну и если вы желаете помочь каналу материально, есть такая штука, как супер спасибо. Его можно купить, а также с недавних пор можно стать спонсором нашего канала, нажав соответствующую кнопку на мордочке его. Буду очень вам признателен.